Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Дорогие друзья, это реальность Виттеля на волнах «Комсомольской правды». Но я Игорь Виттель, соответственно, а в гостях у меня Борис Межуев, хорошо тоже вам известный, наш постоянный, можно сказать, гость, доцент философского факультета МГУ и главный редактор сайта «Русская истина». Борис, привет.
Привет.
Ну, сегодня инаугурация, поэтому мы ее и обсуждаем, и, в общем, все события, которые ей сопутствуют, в том числе то, что происходило накануне, а накануне, в общем, то непонятно, кто в Америке, ну, член Палаты представителей от демократов выступает со словами про американские войска, которые могут оказаться на Украине, то Макрон опять, правда, после визита Си Цзиньпиня, он включает заднюю, ну, и, в общем, в ответ с нашей стороны слышатся жесткие заявления о учениях с тактических ядерных ударов, и эскалация выходит на новый уровень. Тебе, как знатному миротворцу, это должно быть, наверное, тревожно. Скажи, пожалуйста, почему именно сейчас, и было это просто некой вербальной интервенцией, либо действительно мы выходим на новый уровень эскалации?
Мне кажется, это реально новый уровень эскалации. Другое дело, что за ним может последовать и разрядка такая, но пока ее, честно говоря, она пока не предвидится. Во всяком случае, чисто внешне. Кто-то ее подозревает, кто-то ее предсказывает, но пока мы все-таки ее не видим, и мне кажется, до ноября ее не будет. То есть мы сейчас выходим на новый уровень эскалации, и связано это с одним
единственным... Так, почему до ноября? Подожди.
Выборы в США.
Это единственная причина.
Ну, я думаю, да. Ну, конечно, можно, так сказать, теоретически представить, что что-то, так сказать, произойдет летом. Но пока, вот пока по инерционному сценарию, это пока не предвидится. Вот.
Хорошо, к выборам.
Пока ощущение такое, что это новый уровень эскалации вызван он одним единственным обстоятельством, а именно успехами России на поле боя. Непредсказуемыми для Запада. Запад не сделал ставку и не рассчитывал, что Россия начнет так вот активно наступать, и что это наступление может привести к каким-то вот серьезным урону для их союзников, то есть Украины. Вот. И поскольку что-то надо делать, нужно предпринимать какие-то шаги, какие-то действия, то, естественно, вот начинается вот такая судорожная попытка что-то придумать какие-то шаги, которые не будут вести к просто, так сказать, гарантированному уничтожению всех сторон, но тем не менее остановят наступление России.
Боря, ну давай так, давай попытаемся не держать акторов за идиотов. Угу. Значит, неожиданные успехи, неожиданные для Запада, успехи России на поле боя. Да. Значит, выходит Макрон и говорит, ай-яй-яй, мы сейчас ведем войска, выходит уже упомянутый персонаж американский, говорит, ай-яй-яй, мы сейчас...
Джеффрис. Речь идет о руководителе меньшинства демократического Палаты представителей Хакин Джеффрис.
Представителей, да. Значит, хорошо. Они считают на ход вперед. Понятно, что в ответ выходит представитель России, в данном случае Владимир Владимирович, и говорят, ну, слушайте, ну, попробуйте. Вот так. Они не подумали на ход вперед, что они услышат это, и в ответ они смогут только включить либо заднюю, особенно учитывая наличие сил в Европе сейчас, либо выйти на новую ступень эскалации и, в общем, самоубийственную для всех.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Первое. Есть разные точки зрения. Одна из этих точек зрения заключается в том, я сейчас не хочу сказать, что я считаю, что она не безумная, но она есть, тем не менее, что если подобного рода участие будет ограничено только европейскими странами, и Соединенные Штаты к ним не присоединятся, все-таки Хаким Джеффрис не представляет администрацию, хотя он представляет правящую партию, он там мог что угодно сказать, там это, он все-таки не представляет Белый дом.
Мили.
Вот. Но, тем не менее, он важный, конечно, фигура, и бесспорно. Вот. Что если речь идет только о европейских, об ограниченном участии европейских стран в конфликте, иностранного легиона Франции, скажем, или каких-то, так сказать, сил Восточной Европы, то это не приведет к полномасштабной эскалации, поскольку Соединенные Штаты, по крайней мере, при нынешней администрации, будут все равно воздерживаться от прямого участия в конфликте. То есть, если Россия все-таки попытается использовать ядерный аргумент, что она, очевидно, пытается делать сейчас, то в этом случае уже эскалация выйдет уже со стороны Соединенных Штатов на новый уровень. Ты понимаешь, что тут вся история с этой эскалацией заключается в том, что все стороны ищут промежуточные шаги какие-то, чтобы, соответственно, не довести дело с одной стороны до предельных, так сказать, уровней эскалации, а с другой стороны все-таки нанести урон противнику. Вот, вот, в частности, ограниченная так называемая европеизация, вот так, такая есть термин, европеизация этого конфликта воспринимается стратегами на Западе как вот такой вот промежуточный шаг эскалации. То есть, типа, Россия не пойдет в этом случае на применение ядерного оружия, вот, но, соответственно, все-таки фронт удержится. Поскольку Украина испытывает сейчас главным образом проблемы не столько в боеприпасах, хотя и в боеприпасах тоже, сколько главным образом в живой силе. И живую силу надо где-то брать, потому что, ну да, говорят, там мобилизация, там нужно 1 миллион человек, это возможно, но все равно это все пока еще, когда эта мобилизация произойдет, произойдет ли там, это сложный вообще вопрос, чего она вообще может привести. А тут иностранный легион, который будет сформирован в том числе из разных людей, там, может быть, в том числе и представителей самой Украины, украинской диаспоры, там, говорят, там вообще чуть ли не командир этого украинского легиона французского.
А он этнический украинец.
Этнический украинец, по-моему,
Кирилл Ющенко.
Да, если не ошибаюсь, его зовут. То есть, в общем,
генерал Кирилл Ющенко.
Да, в конце концов, можно вот такое вот сделать, такой, знаете, интербригады. Типа, вот, прошу прощения за сравнение, конечно, не очень
уместно. Знаешь, мне на днях пришло это сравнение, но я решил прикусить не пытаться сравнивать.
Извини, пожалуйста,
Нет, ты волен говорить все, что ты хочешь, но я
так. Да, вот, ну, в общем, так, как угодно. Можно это назвать другими, более, значит, иными примерами. Но смысл понятно, так сказать. То есть, добровольческие или наемнические организации, которые будут вроде бы не представлять, может быть, даже официально какие-то, значит, какие-то государства, но тем не менее, уж тем более блок НАТО, но тем не менее будет резервуар для поступления в живой силы. Я не знаю, как к этому отнестись, понимаешь? Тут вот как тебе сказать? Ну, ясно, что вот стороны ищут какие-то вот эти вот промежуточные шаги для того, чтобы, соответственно, реализовать те цели, которые они перед собой ставят.
Борь, что должно произойти, чтобы Запад или хотя бы Европа поняли серьезность наших намерений, что мы не шучим?
Ну, во-первых, прости, пожалуйста, нужно эти намерения обозначить, чтобы поняли серьезность. В чем наши намерения состоят? Я бы, вот, честно говоря, если бы эти намерения были ясно, четко обозначены, наверное, серьезность их были бы поняты. Потому что пока речь идет только о средствах, понимаешь? Речь идет о том, что какие средства нельзя употреблять в этом конфликте. То есть, ну, там, мы не хотим вовлечения, соответственно, войск НАТО, они не хотят применения ядерного оружия, но цели этого конфликта, они предельно размыты, то есть они очень конкретны с украинской стороны и довольно размыты с нашей. Вот, поэтому у нас ведь разные есть позиции по этому вопросу, от минималистских, защита Донбасса, до максимальных, а именно смены режима в Киеве.
Я и тебе разные... скажу, это неприятная история, да, как раз, потому что наши цели это до конфликта были понятны. Наши цели было не вступление Украины в НАТО и внеблоковый статус.
Это верно, но это понятно, да. Но как ты понимаешь, это было, в принципе, теоретически не просто возможно, а даже, ну, как бы вполне естественно. Но в настоящий момент мы находимся немножко в другой ситуации, в ситуации наличия территориальных претензий каждой из сторон друг к другу. Значит, в ситуации территориальных претензий, понимаешь, надеяться, что есть еще какие-то дополнительные... В ситуации неразрешимых территориальных претензий. Ни мы не откажемся от наших территорий, ни они не откажутся от своих. Соответственно, Да-да.
Извини, в наших целях, я тебе хочу сказать, была заложена проблема. Потому что мы, я неоднократно, и мы с тобой на эту тему разговаривали, говорил с людьми из нашей власти, они говорили, ну, Крым наш, а вот Донбасс мы не трогаем тогда.
Да.
Поэтому, если мы согласились бы на блоковый статус Украины и на невступление Украины в НАТО, то Донбасс оказался бы за пределами русского мира.
Безусловно.
По предательствам по отношению к Донбассу. Дальше уже вопрос территориальных претензий. А дальше уже ты абсолютно прав. Цели размыты. Денацификация и демилитаризация, если демилитаризацию я еще могу как-то понять, то денацификация звучит более расплывчато. И мы не знаем, чего, по крайней мере, я, как гражданин Российской Федерации, не очень понимаю, что мы будем подразумевать под денацификацией.
Ну, и... ты понимаешь, в чем дело? Если там, условно говоря, какой-нибудь, ну, не Зеленский, но, может быть, какое-нибудь новое руководство Украины, скажем, там, переизменит название улицы проспекта Бандеры там, на проспект, я не знаю, Леси Украинки, едва ли для нас это будет решение, так сказать, проблемы, да? Вот, то есть, естественно, это не будет решение проблемы, это будет тоже часть проблемы.
Борис Вадимович, скажи мне, пожалуйста, мы остановились на денацификации Украины, и ты абсолютно прав, смена табличек ничего не поменяет. Вопрос только в том, действительно ли действительно ли насквозь народ Украины подвержен вот этой нацификации, или на самом деле это только отдельные части. А народ как жил, так и живет, тоже вопрос. И что нам делать? Понимаешь, я, к сожалению, от очень многих наших экспертов слышу такие заявления по поводу Украины, что, в общем, мне кажется, их самих денацифицировать надо. Такая неприятная ситуация. Но мы к Украине еще вернемся, да, потому что давай поговорим про инаугурацию. Какие впечатления? Знаешь, уже очень многие ищут какие-то тайные смыслы. Помнишь же, было манеж горел когда-то, сегодня...
Да. На выборы только, не на инаугурацию.
Я сейчас уже не помню к чему, но вот там горел манеж, сегодня резкое похолодание. Кто-то ищет какие-то смыслы, а кто-то с умилением, и абсолютно, я честно говорю, я тоже следит за тем, как Владимир Владимирович встречается со школьной учительницей Верой Гуревич. Вообще все это трогательно, а кто-то смотрит на политические события вокруг этого, на фоне чего это все и происходит. И единственное, кто выигрывает, по-моему, как и наш друг Женя Минченко, у него там биржа этих губернаторов и руководителей, выигрывает сегодня Собянин, который включил отопление. Я теперь знаю, что...
Да, действительно. Тепло. Я вдруг заметил, что дома тепло.
Слава Сергею Семеновичу. Он выиграл. Но вот хотелось бы услышать твои впечатления.
Ты знаешь, инаугурация была очень торжественна. Такая, ну, действительно, Византия в хорошем смысле этого слова, она чувствуется. Наверное, это соответствует духу времени и, наверное, и менталитету тоже соответствует, потому что что-то в этом есть, наверное, такое национальное и цивилизационное. Вот это вот чувство такое, знаете, вот президент, который, ну, все-таки чуть больше, чем президент. Я так не хочу произносить какие-то громкие слова, но чуть больше, чем президент. Вот, он встречается с президентским полком, принимает командование президентского, ну, не командование, парад президентского полка. Он, значит, в церкви в Успенском соборе. Вот, все это очень выглядит, конечно, так сказать, знакомо. Вот, и, ну, наверное, это вот тот момент нашей истории, когда действительно в каком-то степени, так сказать, мы имеем дело с реставрацией, в общем, по большому счету. Реставрации старой России. Вот это сейчас это вот этот элемент реставрации, вне зависимости от того, там династия, не династия, он очень чувствуется.
А реставрации какой старой России?
В каком? Ну, до революционной, до советской, я бы так сказал.
Вот русско-французский блок?
Да, такой досоветской, но при до той, которая разрушил 17-й год. Вот это вот это есть. Вот. Наверное, это, в общем, должно было состояться. В конце концов, во всех странах эта реставрация происходила, где была такая великая революция, какая была у нас. Ну и что-то подобное вот мы сейчас и имеем. Вот. У нас, правда, это приобретает еще особый характер такого отталкивания от Запада. Но это тоже, в общем, вполне естественно и понятно. Что я как-то ничего такого особенного не увидел, кроме того, что увидел много новых лиц. Ну, я, так сказать, смотрел это, естественно, в трансляции. Много новых лиц, много новых актеров, которых раньше я вот не видел на этих мероприятиях. Вот. Какие-то...
Актеров или акторов?
А?
Актеров или акторов?
Актеров, в прямом смысле слова, да. Много было политологов новых, которые тоже как-то вот явно не фигурировали на предыдущих инаугурациях и подобного рода мероприятиях. Я сейчас не буду называть их имена, но могли, в общем, заметить изменения, в том числе экспертного элитного состава. Вот. То есть это все, конечно, такое изменение духа времени. Вот. Такое в сторону такого, знаешь, нового цивилизационного такого эстетического уклада.
Вот, понимаешь, что дело? Меня это пугает отчасти, потому что если бы Россия до 17-го года, который, как ты выражаешься, или не ты выражаешься, не буду тебе приписывать, сломали хребет большевики, это та Россия, которую некоторые идеализируют. Мы прекрасно понимаем, что если бы та Россия была цивилизацией, способной к выживанию, никто бы ей хребет не сломал. Она не оказалась бы в ситуации Первой мировой войны, она не оказалась бы, да, в общем-то, и в ситуации русско-японской войны, уж если так откатывать назад. И она не просто так и переломали хребет, она сама упала в грязь, помимо всего прочего. Большевики-то подхватили.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Советский Союз тоже, наверное, если бы все было там хорошо, он не пережил бы 91-й год.
Безусловно.
Понимаешь? Так что, естественно, все реставрации происходят не от хорошей жизни. Они происходят из-за того, что та сила и та идеология, и тот социальный класс, который осуществляет революцию, с ним что-то происходит. Он, оказывается, не способен удержать вот этот революционный дух. Вот. Ну, на мой взгляд, революцию делал никакой не пролетариат, и даже в малой степени крестьянство. Революцию делала интеллигенция. Русская интеллигенция, которая была на гребне своего подъема, которая вообще чувствовала,
часть,
что...
Часть русской все-таки интеллигенции.
Вот. А у нее был второй шанс у русской интеллигенции в эпоху перестройки. По большому счету, это была ее некоторая возможность взять реванш. Ну и, в общем, она проиграла, русская интеллигенция. Я говорю это с горечью, потому что не отделяю себя от нее совершенно. И никакому другому классу я не принадлежу и не принадлежал. Но, тем не менее, она проиграла. И ее проигрыш – это вот это реставрация того строя, который она разрушила в 17-м году.
В 17-м или в 91-м?
И в первую очередь в 17-м. В 91-м все было чуть-чуть посложнее. Вот там она уже просто уже была несколько дезориентирована. В 17-м году она была на гребне своего такого вот взлета. В 91-м году она уже, в общем, честно говоря, хотела спрятаться за спину финансового капитала и вообще капитала. Вот тут уже было не совсем, так сказать, ее собственное возрождение. Тут была скорее такая самосдача такая своего рода. А в 17-м нет. В 17-м все-таки 10 лет, вот 20-е годы, большевики... Вот этот интеллектуальный класс, этот инженерно-техническое сословие, которое возглавило пролетариат, пыталось рулить Россией. Это привело к чему это привело? Привело к страшному террору, к тому, что значительная часть крестьянства была в конечном счете ликвидирована как класс. Значительная часть купечества просто была ликвидирована как класс и так далее. В итоге, в общем, интеллигенция оказалась, вот она проиграла. Вот это исторический проигрыш, мне кажется, он зафиксирован в том числе и в сегодняшнем дне, при том, что, потому что, ну, действительно, вот мы видим, что паттерны, так скажем, старой России, монархической, византийской, православной,
они возвращаются.
Они возвращаются, в какой-то степени даже чуть-чуть сословные.
И если мы, не осознав ошибок, будем реставрировать ту Россию, то она опять приведет...
Я с тобой совершенно согласен.
Приходу большевиков.
Если мы сейчас будем развивать эту тему, мы далеко зайдем. Я совершенно согласен. Но это означает, что русская интеллигенция, к коей мы с тобой себя относим, нужно учиться на своих ошибках. Нужно искать путь собственно, продвижение тех идеалов.
Владимир Ильич говорил, не мозг нация, а говно.
Поэтому... Ну, вот это вот тоже я не люблю. Это и не говно, и не мозг. Это, конечно, мозг. Но мозг, к сожалению, иногда бывает, знаешь, вот это сам... Он может взбеситься, он может решить, что только...
Я, в отличие от тебя, не философски заканчивал. Я человек тупой. Я хочу понимать про Россию не в парадигме условной православие, самодержавие, народность. Я хочу России понимать как о сильной экономической стране и социальной стране. И вот тут я пока не вижу никаких движений в эту сторону, потому что у нас продолжается гражданская война в головах, и идет вечный спор о пути России идеологическом, но и отчасти о политическом. Но ничего про экономическое не говорится. Почему?
Ты знаешь, мне кажется, Россия переживает шок от фрустрации предыдущего, как оказалось, ошибочного курса. Про предыдущий курс, который, собственно, начал реализовываться в 90-е, собственно, еще в 70-е годы, состоял в том, что Россия будет себя чувствовать очень комфортно, как сырьевой придаток Европы, в частности, континентальной Европы и Германии. Это вот такая была общая идея, что вот мы будем себя чувствовать замечательно, комфортно, будет капиталы, деньги, главное только провести трубопроводы, газопроводы, и все остальное для нас сделает, собственно, цивилизованный...
Опять прервемся на выпуск новостей и рекламы, если ты не возражаешь, буквально пару минут, вернемся в студию и продолжим нашу занимательную беседу. Оставайтесь с нами.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Ну что ж, возвращаемся в студию. Как я и обещал, время пролетело незаметно, новости были интересными, реальность Виттеля. Я Игорь Виттель, в гостях у меня доцент философского факультета МГУ, вновь понизил декана, Борис Межуев, главный редактор сайта «Русская истина». Борь, мы с тобой остановились на том, а, собственно, какова она, Россия будущего, пока, кроме как про реставрацию России прошлого, мы не поговорили. Вот сегодня, глядя на те лица, которые присутствовали на инаугурации, ты человек более приметливый, чем я, более глубокий. Ты увидел какие-то контуры новой России?
Ну, как сказать... Да, ну, ясно, что какие-то...
Новые идеи, хорошо. Ты знаешь многих из этих людей. Слышал ли ты какие-то новые идеи?
Ты знаешь, наверное, нет все-таки, чем да. Ну, в общем, в основном мы имели дело с... Мы слышали то, что уже звучало в воздухе. Единственное, что, конечно, все отметили, и это действительно примечательно, слово «развитие», которое там звучало больше, чем любое другое слово. Вот. Это, конечно, удивительно, потому что там суверенитет, все понятно, но слово «развитие», оно, в общем, в последнее время не звучало как такое приоритетное. Это такой хороший признак, что оно, на самом деле, вернулось. Я небольшой любитель этого слова, если честно, но понятно, что оно значит в данном контексте, что оно, какой политический смысл оно несет. Что мы живем не только для, условно говоря, военной, так сказать, вот наших военных побед, но в том числе и для достижения какого-то уровня технологического развития.
Но, слушай, вот.
Мне кажется, важно и правильно, что это было подчеркнуто.
Военные победы тоже нужны для того, чтобы поднимать свое место в мире.
И да, так вот, о чем я, собственно, говорил, это то, что провалилась идея, что мы можем быть сырьевым придатком. К сожалению, провалилась. Ну, не к счастью, иногда, к сожалению.
Конечно.
Да, вот эта мысль о том, что мы, может быть, при таким лояльным сырьевым придатком какой-нибудь хорошей страны, в данном случае, ну, больше всего, конечно, шла речь про Германию, в последнее время шла речь про страны Востока, Китай, Индию, вот, и кто-то, так сказать, мы в тени кого-то можем развиваться, вот, в тени, даже не развиваться, а вот как бы испытывать какие-то благополучия, вот, пользуясь плодами чужого развития. Очевидно, это... очевидно, что эта идея, все, она прекратила свое существование. И я думаю, сегодня едва ли какой-либо из экономистов сможет поддерживать вновь подобного рода точку зрения.
Слушай, ну я как человек, который отдал долгие годы экономическому телевидению, я всегда с тобой поспорю. К сожалению, эта идея не сдохла.
Да?
Она сдохла с какой стороны? Да? Вот условно гайдаровско-чубайсовская идея «нам ничего свое не нужно, мы продадим нефть, газ, металлы и купим то, что нам нужно», она, слава богу, вроде как уходит в прошлое. Но при этом у нас появляется абсолютно не новая, а старая идея в новом обличии. Нам как бы, да, мы отвернулись от Запада, мы совершили поворот на восток, теперь мы все продадим Китаю, Индии и так далее. Это очень плохая история, потому что мы не задумываемся о, именно об этом развитии, о самостоятельном развитии.
Ну, и ты знаешь, вот если говорить о сегодняшней инаугурации, о новых идеях, то как раз вот в этой речи, довольно короткой, как раз это проглядывало, что на самом деле и Китай, и Индия, это тоже полагаться на них так же смешно, как полагаться на
Германию. Активные партнеры.
Ну, нет. Но прекрасно, что они есть. Вопрос. Прекрасно, что они есть, надо их ценить и к ним прекрасно относиться. Но при этом, разумеется, это не панацея. Если такая идея победит, то есть если она станет реальной какой-то идеологией, то я думаю, многое поменяется к лучшему. В том числе и экспертная площадка.
Возникает только другой вопрос. А как мы собираемся... в общем, становиться сами и независимые. А на кого мы будем отчасти в период становления опираться? Ведь это, понимаешь, глядя опять-таки на те же лица, я считаю, что у нас идеальный премьер-министр, но он идеальный технически. Он прекрасный проектный менеджер. У нас, к сожалению, нету вот этой идеологии развития России вперед ни в идеологическом плане, ни в политическом, ни в военном. А именно развитие государства как самостоятельного экономического субъекта. И, безусловно, ты заговорил о технологии. Нужны победы на поле боя, чтобы мы могли диктовать свои условия. Без этого, к сожалению, никак. Или, к счастью, никак.
Но опять... Ну, ты смотри, нужны люди, способные рисковать. Я сейчас имею в виду, в первую очередь, рисковать в политическом плане. То есть, способные... брать ответственность за рискованный политический курс, экономический курс, конечно, в первую очередь. То есть это вот, собственно, то, что стоит перед Россией сейчас. Потому что на бюрократию, то есть бюрократию, которая исключает риски, которая главная задача, которая заключается в том, чтобы избегать рисков и минимизировать их, на нее можно опираться, особенно в условиях кризиса. Это прекрасно, они часто очень надежные люди. Но это люди, не будущие, которые просто не готовы рисковать и не хотят рисковать. Я в том числе могу даже сказать про ту бюрократию, которая есть вот в интеллектуальном классе, в академическом классе.
Но, понимаешь, там уже и интеллектуального класса становится меньше, потому что если то, что несут наши депутаты и чиновники, то становится страшно, потому что вместо действительно решения серьезных проблем выясняется, что у нас в стране нет других проблем, как борьба с экстремизмом ЛГБТ, как рассуждение, что жизнь не является, как депутат Журавлев тут выяснил, наивысшей ценностью, Конституции он, видимо, не читал, и так далее. И неожиданно выясняется, что ну вот свежий пример, да, и для меня каждый раз это тревожный сигнал. Нашу с тобой общую знакомую Надю Киворкову обвиняют в оправдании терроризма. Допустим, она могла что-то в своей жизни такое говорить, но ее обвиняют на основании двух постов. А Женю Беркович, который, ну, на мой взгляд, абсолютно бессмысленная, да и спектакль плохой, но там нет оправдания терроризма. Чем занято наше государство? Мне кажется, что если бы наше государство занималось ловлей настоящих террористов, наши спецслужбы, дай бог, они и занимаются, и многое предотвращают, то не было бы крокусов.
Знаешь, что касается Нади, то это для меня вообще загадка. Я ее хорошо знаю, мы с ней много общались. Она человек довольно радикальных взглядов, но вот как раз никакого отношения к терроризму. И я от нее не то что не слышал, она все время подчеркивала свою абсолютную лояльность российскому государству. Вот, То есть абсолютную какую-то...
Это частность. Но давай перейдем от частного к
общему. А если говорить об общих вещах, ну, разумеется, конечно, там, ну, если другие люди, там, осужденные тоже, в общем, Борис Кагарлицкий тоже, человек Боря, очень важный для интеллектуальной, интеллектуального какого-то, так сказать,
направления. Надо, кажется, упомянуть, что Боря официально иноагент.
Да, иноагент, да, иноагент.
Я тоже этого не понимаю, но давай к общему-то перейдем.
Ну, вот скажи, конечно, как... конечно... Так сказать, вот наше вот новое дворянство, как его называют, то есть силовые структуры, пусть оно таковым и остается, я ничего не хочу сказать, но оно должно понимать, что есть городской класс, есть городской средний класс, и в первую очередь интеллектуальный класс, который, без которого, в общем, ничего они не сделают, понимаешь, без которого... В общем, не будет научных открытий, потому что идея закупить... Я помню вот в этой первой варианте концепции крепости «Россия», которую я помню, я читал, когда Михаил Юрьев это все написал, там была идея, что все научные достижения мы закупим на Западе. Нам они не нужны, ученые.
Я помню, как нам технологии Volkswagen не продали. Да. Это вот такой характерный пример. Чего уж тут говорить о более серьезном.
Вот именно. Понимаешь, поэтому... Да и Китай тоже сталкивается, оказывается, с серьезными проблемами, в том числе и в плане всяких полупроводников там и так далее. То есть, на самом деле, это и с импортом его. То есть, вопрос очень серьезный. И, на самом деле, если реально мы хотим быть действительно цивилизацией, а не декоративной какой-то опереткой, то, разумеется, отношение к интеллектуальному классу и к рискованным людям, способным в том числе иногда говорить неприятные вещи, иногда, может быть, и глупости говорить, вот нужно менять. Нужно менять, понимаете?
Так возникает вопрос, который я задаю всем своим гостям, и в первую очередь тебе: Россия для кого? Ведь я сейчас не имею в виду Россию для русских, я имею в виду Россию для красных, для белых, для православия, самодержавия, народность, для московской кухонной интеллигенции. Где та точка сборки, которая может стать... Я не против Византийской империи, я только за. Москва, Третий Рим, Четвертому не бывать. Я тут только за. И я с восторгом наблюдаю за пышной инаугурацией. Я просто хочу, чтобы это было не пышные декорации, а передки, как ты это назвал. Я хочу, чтобы это была мощная империя для всех. Вот ты видишь...
Ну, когда-то, значит, писатель Вячеслав Рыбаков написал замечательную такую повесть «Гравелёт цесаревич», где написал про такой, изобразил Византийскую империю, в которой, тем не менее, коммунисты являются какой-то важной, какой-то религиозной, какой-то там группой. Такой синтез всего самого лучшего, что может быть. Это еще было написано, если не ошибаюсь, в 92-м году. Это было первое произведение такой имперской ностальгии, хотя в тот момент еще очень-очень либеральной. Вот. Ну, разумеется, вот что-то такое, наверное, и хотелось бы иметь, понимаешь? Такой идеальный образ, да, возможно, реставрации, но той реставрации, в которой, вот, собственно, те люди, которые будут делать будущее, они бы занимали свое достойное место. Вот. И их бы не проверяли, не осуществляли проверки. То не только бизнес должен быть освобожден от проверки.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Ну, увы, последняя часть нашего сегодняшнего эфира «Реальность Виттеля» на волнах «Комсомольской правды». Я Игорь Виттель, в гостях у меня Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. Борь. Возвращаясь к точке сборки, вот такое достаточно частое мнение у тебя, я его, поправь меня, если я не прав, часто, как мне кажется, встречаю, а хорошо бы все сейчас откатить назад, вот до 22 февраля, лучше вообще это 2014-го, согласиться на корейский вариант, ты часто о нем говоришь, и пусть все будет по-прежнему. Лучше плохой мир, чем худое вот то, что происходит. Вопрос. Ты когда о Корее говоришь... Я не исказил, кстати, твои слова?
Исказил, конечно.
Да, всё.
Конечно, исказил. Но я уже как-то на это не обращаю внимания. Просто,
Нет. Вот я же все-таки мы старые товарищи, поэтому я не хочу искажать. Повтори.
Нет, ну, конечно, никуда там откатиться. Во-первых, я уж точно же 2014-й, уж точно я совершенно никогда не считал, а и 2022-й тоже. Ты понимаешь, в чем дело? Проблема заключается в том, что мы не сможем вернуться в отношения с Западом в прежние отношения, так сказать. Вот, прошу прощения за тавтологию. То есть очевидно, что этот разрыв фундаментальный, надолго, И даже сейчас пытаться его как-то изменить, как-то его попытаться вернуться куда-то вот в прежние годы, это просто наивно и глупо. На это никто не пойдет, и самое главное, это будет даже вредно, если будет такая попытка. Я всячески, кто приписывает мне подобного рода какие-то взгляды, абсолютно не понимает, что я хочу сказать. Вот. Нет, ни в коем случае, разумеется, я подобного...
Ты меня решил обидеть.
Почему?
Ну, что я не способен понять.
Нет, я не то, что тебе, ну просто мне приписывается как-то там, что я хочу там вот вернуться в отношения с Западом до 2014 года там или что-то, какие-то подобного рода идеи. Нет, разумеется, никуда я чего подобного я не хочу, и более того, считаю это невозможным. Но ситуация такая, что как этот конфликт может быть разрешен, вот реально? Он может быть разрешен двумя путями, либо то, что... так сказать, называют корейской ничьей. Вот, я уже много раз говорил, что это такое. Либо это будет ядерная эскалация, скорее всего. Вряд ли это будет что-то еще, потому что только после выхода на предельный уровень ядерной эскалации стороны просто отпрыгнут друг от друга, посчитавшись более важные вообще вопросы, чем бытие Украины в любом качестве, в любом статусе.
И при этом все равно не будут сотрудничать. Но тут
нет, не будут. Нет, это и другой вариант. Но сотрудничество будет, понимаешь? Но только это какое-то время должно пройти, это будет уже другое сотрудничество. Россия уже поняла, что она ошибалась. Вот это вот, на самом деле, еще...
Что... И Запад понял, что он ошибался.
И Запад понял, что он ошибался. И мы поняли, что это действительно... Если уж вы хотели... как бы, так сказать, интегрировать Россию, то действительно нужно было либо распускать НАТО, просто распускать его как военный блок, в каком-то другом качестве, может быть, чтобы были военные союзы у Соединенных Штатов. Либо нужно было включать Россию, тогда понимать, что это будет уже другая, так сказать, вот другое НАТО. Потому что вот то, что, собственно, было сделано, разумеется, никого не удовлетворяло, и Россию меньше всего. То есть всех берем, кроме России. Но, разумеется, Россия...
Ты считаешь, что Корея – это ничья? Ведь Корея – это передышка за время...
Которая длится 70 лет все-таки, давайте скажем. Да, 70 лет передышки – это хорошая передышка, это уже можно назвать новая историческая эпоха. Я думаю, 70 лет не потребуется, я думаю, потребуется лет 20, после чего у нас возникнет, как я это говорю, постцивилизационная адженда, такая постцивилизационная повестка, новая вестфальская система. Только уже не с нациями, государствами, а с цивилизациями. Самое главное сейчас выйти из... Мы сейчас фактически входим в состояние религиозных войн. Вот на самом деле, куда мы сейчас идем, это примерно такое новое средневековье с религиозными войнами. Только мы их называем цивилизационными, но суть примерно то же самое. На самом деле, такая война с предельным идеологическим ожесточением по отношению друг к другу, с жестким отрицанием вообще всякого возможного влияния одной цивилизации на другую, что наше на Запад, что западное на нас. Ничего, кроме одичания, это вести не может, потому что, естественно, и Россия играет огромную важную роль в мире, и Запад, это все-таки его не отрицать невозможно, его цивилизационные достижения. И чтобы выйти из этого, вот из этого, нам нужно новое просвещение, как я говорил. Вот чтобы выйти из этого ситуации религиозных войн, нам нужно...
Где Екатерина, где Вольтер?
Да, нет, подождите, речь идет пока только о 17 веке. Нам бы еще, знаете, Густав Адольф Ваза какой-нибудь сейчас вот подошел бы, еще до Вольтера.
Умничай. Да. Все по-прежнему не любят.
Да, его. Или еще лучше кардинал Ришелье как раз.
У меня, вот, Борис вот, Вадимович, есть два замечания по поводу твоей теории. Первые 70 лет передышки корейской ничьей, как ты ее называешь, а в данный момент привели к тому, что в одной части корейского полуострова мой брат-близнец Ким Чен Ын добрался до ядерного оружия, они его создали. И вполне себе мир может закончиться не из-за Украины, и даже не фигни на Ближнем Востоке, как, конечно, фигню это не назовешь, а просто потому, что религиозная война со стороны руководителя страны идей Чухче закончится очень быстро и уничтожением того же Сеула и другой Кореи. Мы не должны забывать, что у нас после этой передышки под боком в Украине вполне может образоваться, точнее, нам 20 лет-то не понадобится. А безумец с ядерным оружием наверняка образуется. Это первое. Что касается Вестфальского мира, мы помним Вестфальской системы. Мы помним, чем это все закончилось. Ну, как-то... А?
Ну, чем это закончится?
Ну, строить мир на Вестфальской системе оказалось, что, в общем, не самая устойчивая конструкция.
Самая устойчивая в мировой истории.
Ну, я с тобой не согласен.
Какая еще полустойчивая? Эта конструкция дала Европе 3 века прогресса в условиях относительно управляемой вражды между нациями.
Чем закончилась Ялта? Сколько лет?
Ну, Ялта. Ну, что была Ялта, это еще... Я сейчас не о Ялте говорю. Я сейчас говорю именно о Вестфальской системе, которая привела к тому, что ценности просвещения, ценности, ну, как бы, условно говоря, мира и свободы восторжествовали над религиозной враждой. Ну, собственно говоря, все, что мы знаем в отношении исторического развития, все произошло в поствестфальскую эпоху.
Хорошо, ты можешь привести пример, на что сейчас может стать точкой не российской, а мировой сборки? Какие ценности?
Ну, масса ценностей может быть. Ну, экологические, ценности научного развития, преодоление сырьевой зависимости, преодоление перенаселенности. Вот это вот адженда, глобал адженда. Просто мне не хочется создавать новый глобализм. Без меня его создадут. Он и так возникнет. Сейчас нам нужен не новый глобализм, а цивилизационный развод. Развод между цивилизациями. Между нами, Западом, Китаем, Индией. Пусть называете это многополярный мир, как угодно. Но для того, чтобы этот многополярный мир как-то, в общем, существовал, стороны должны уйти на свои вот эти цивилизационные ниши. Занять их и жестко выстроить определенные границы между цивилизационными блоками. Так, чтобы промежуточные серые зоны были ликвидированы. Вот тут мой учитель Вадим Леонидович Цимбурский не совсем все-таки был прав. Он считал, что это обеспечивает стабильность, вот эти серые нейтральные зоны между цивилизациями. Мы видим, что они не обеспечивают стабильность, а обеспечивают вражду постоянно, потому что за них идет постоянная борьба. Вот. Сейчас это уже все. Это уже речь уже об этом не идет. Между Россией и Западом будет, я думаю, какой-то железный занавес или какой угодно занавес, но только четко определенность, четко определенность. Конфигурациями. Я не считаю, что очень важно, как, где и как пройдет этот железный занавес, то там или тут и так далее. Важно, чтобы он прошел, и чтобы мы понимали, что за эту черту переходить нельзя. Вот. Ну и дальше мы будем, так сказать, искать пути собственного развития, потому что Западу придется очень тяжело, потому что жить в ситуации, когда ты уже не гегемон, это трудно, действительно, я тут согласен с нашей такой официальной линией. Ну и нам тоже будет нелегко, потому что нам придется жить в постпетровскую эпоху, в эпоху, когда мы будем понимать, что все, так сказать, эпоха нашей европейской истории кончилась. Мы уже не европейская страна. Если понимать под Европой существующую ныне Европу, а не европейское наследие. То есть мы оба будем испытывать серьезнейшую фрустрацию, и Запад, и мы, и Украина, разумеется, тоже, которая будет разделена неизбежно. Вот. И всем будет сложно, но будем как-то привыкать к этой новой ситуации. Мы жить без Европы, они жить без гегемонии, понимать, что...
Хорошо же, что в этом плохого.
Что тут можно возразить? Да.
Мы-то и есть настоящая Европа. Мы хранители традиционных европейских ценностей, от которых, в общем-то, Европа потихонечку отходит в сторону. Вполне возможно, что мы станем точкой сборки для той настоящей консервативной Европы, которая распри позабыв скажет, слушай, а Россия-то и есть Европа.
Я бы только не стал на это слишком сильно рассчитывать.
Я считаю, что вообще не надо оглядываться нам ни на Европу, ни на Америку. Нам нужно построить свои цели. Не вот это примитивное идеологическое, а то, что нам действительно нужно строить сильную, мощную державу, Византийскую империю. И тут только мы будем рады и поддержим это с любой стороны. Так что
Разумеется. На самом деле многое придется открыть, понять.
Время подошло к концу. Напомню, Борис Межуев был у меня в гостях. Спасибо огромное.
Спасибо.
Увидимся и услышимся через пару дней.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.